Добрый день, в эфире радио Нарва. Мы вас всех приветствуем, всех, кто слушает. Сегодня у нас особенный гость, нечастый, но, честно говоря, долгожданный, Михаил Кылворот. Здравствуйте, Михаил.
Здравствуйте.
Мы рады приветствовать вас в Нарве. Мы вообще люди гостеприимные и всегда рады людям, которые приезжают с добрыми намерениями в Нарву. Мы понимаем, что ничего хорошего вы нам сказать не можете, исходя из ситуации. Мы следим за новостями. Кто-то беспокоится, кто-то нет. Я понимаю, что Нарве пока от ситуации в Таллине уже сейчас не холодно, не жарко, но ваше мнение нам интересно по некоторым вопросам, которые связаны с Эстонией, с нашей жизнью и с вытекающими отсюда последствиями. Хорошее начало, правда?
Многообещающее.
Да, Михаил. Ну, для начала давайте поинтересуемся у вас. Понятно, что ситуация в Таллине, те, кто за этим следил, у нас есть мнение людей, конечно же, что она не очень приятная, потому что были определенные договоренности, были обещания. Ну и, как водится в политике, предательство — неотъемлемая часть нашей эстонской политики.
Ну, говорят, что в политике предать это значит сделать своевременный шаг, то есть предвидеть развитие политической ситуации. У меня была определенная иллюзия, что, возможно, или другая политическая культура. Мы, когда у нас была возможность пригласить другого партнера в коалицию, или вообще, на самом деле, была возможность отказаться от партнеров. Ну, 2 года назад ситуация была значительно лучше у центристской партии. Мы принципиально это не делали, и я сказал, что никаких подковерных игр и переговоров за спиной у коалиционного партнера мы проводить не будем. Я знаю, что для современной политики это звучит даже не старомодно, а просто неразумно, но это была принципиальная позиция. Сейчас, когда мы понимаем, что на протяжении нескольких месяцев велись активные переговоры, а возможная настройка будущей коалиции велась чуть ли не с самого начала наших коалиционных отношений. И здесь существенную роль сыграли наши бывшие однопартийцы. На самом деле нам уже сейчас практически в деталях известно и понятно, что одним из архитекторов дворцового переворота в Таллине и развала коалиции был Юрий Ратус, бывший председатель центристской партии. Еще до конгресса со товарищами составлял планы, как снять меня с места мэра, причем независимо от результатов конгресса центристской партии, и как создать новую коалицию, естественно, при помощи социал-демократов. То есть схемы намечались уже год назад, и на сегодняшний день их реализовали.
Ну что ж, эти партийные переговоры, которые постоянно происходят, как мы со стороны наблюдаем в центристской партии, конечно, ни к чему хорошему никогда не приводят, так или иначе. Мы вспоминаем, ну раз уж разговор об этом я поднял, мы вспоминаем вот эти времена, когда руководителем партии был Сависар. Вы никак не сравниваете вот то, что вот происходило тогда и сейчас? Что были принципиально. Уйдет Сависар, тогда мы будем договариваться. Уйдет Кылворт, тогда тоже будем договариваться.
Ну, на самом деле, есть определенные параллели, как в Таллине проходили перевороты десятилетия назад, и точно так же перекупали, договаривались. И действительно, одной из проблем было то, что с Эдгаром другие партии по разным причинам работать вместе не хотели. Но здесь, мне кажется, проблема немножко шире. На сегодняшний день к власти в Таллине пришли те же партии, та же коалиция, которая находится у власти на государственном уровне. Кстати, при помощи ИСАМа в Таллине. То есть сейчас в Таллине 4 партии, в государственном уровне 3 партии. И здесь совершенно очевидно становится, что партия ИСАМа только формально находится в оппозиции, потому что уже долгое время она обслуживает интересы коалиции, той самой партии реформ, которую они публично всячески критикуют. Совсем недавно это подтвердилось тем, что Юрий Ратас стал, представитель партии ИСАМа на сегодняшний день, стал заместителем председателя Риги Когу. Как известно, это место принадлежит оппозиции, но не голосами оппозиции он получил это место, а голосами коалиции. То есть ИСАМа объединилась с коалиционными партиями для того, чтобы своего человека поставить в правление Риги Когу. И, естественно, этот человек не будет отстаивать в Риги Когу интересы оппозиции. Он будет работать на коалицию. Точно так же, критикуя вовсю нынешнюю коалицию, партия ИСАМа пошла и поддержала эту коалицию в Таллине. Причем можно было бы сказать, что городские и государственные вопросы между собой напрямую не связаны, но ИСАМа идя на переговоры, коалиционные сами заявили, что для нас важна государственная политика, что мы идем отстаивать государственные вопросы, такие как запрещение гражданам России и Беларуси голосовать на местных выборах, или как, например, автоналог. Мы на таллинские коалиционные переговоры идем с государственными темами. Абсурдно звучит, но они сами этот путь выбрали, и, договорившись в Таллине, они тем самым подтвердили, что они, собственно говоря, поддерживают и на государственном уровне коалицию на Томпе.
Честно хочу вам сказать, то, что вот происходит в Таллине, коалиционные переговоры, это вот правда, на нарву, по большому счету, принципиального никакого решения не производит, по большому счету. И вот если плавно переходим к Нарве, как бы вам ни казалось, человеку из Таллина, да, что в Нарве, Таллин, Нарва неотъемлемая часть Эстонии, никто не оспаривает, естественно, да. Но при нынешней ситуации, когда в Нарве безработица 14%, то, что официальная безработица в Эдавируме, ну, плюс-минус там, это официальное. Потом мы понимаем, что граница у нас практически закрыта, только пешеходная, и вот с какого-то времени она и по ночам будет закрыта. Третий момент – проблема образования. Вы упомянули проблемы предвыборного характера, кто имеет право голоса, будет иметь право голоса, кто не будет иметь право голоса. Нарутян, по большому счету, именно сейчас это заботит. В нынешней ситуации никто не пытается там наверху, в Таллине, каким-то образом способствовать улучшению этой ситуации. Я бы хотел для нас, для норвегян, узнать ваше мнение по этому поводу. Насколько промечивать те ситуации, которые сейчас происходят в нашей политике, не связывая это с Нарвой?
Ну, на самом деле ситуация ухудшается везде. Просто исторически вот та политическая элита, которая находится у власти, или ее последователи и следующие поколения, собственно говоря, плюс-минус находилась у власти всегда в Эстонии. И в отношении Идавирума и Нарвы в лучшем случае было такое снисходительное отношение, а на самом деле в норме было отношение как к чужеродному телу. И поэтому все те проблемы, которые сейчас усугубляются на государственном уровне, они тяжелее бьют именно по региону Идавирума и по Нарве. Потому что здесь всегда было тяжелее. Здесь всегда было меньше внимания. Здесь всегда было меньше инвестиций. И здесь всегда было отношение, что там не наши люди, и этим заниматься не нужно. К сожалению, это так. Я думаю, последние годы, во всяком случае, внешне, все-таки это отношение стало меняться. Во всяком случае, подаются сигналы, что нас беспокоит, интересует, что происходит в Нарве. Но тот пробел, который сформировался за десятилетия, одними позитивными сигналами заделать невозможно. И с учетом нынешней общей экономической ситуации. А наша экономическая ситуация обусловлена не только ситуацией в Европейском Союзе или в мире. Она обусловлена прежде всего теми решениями, которые принимает нынешнее правительство. В условиях, когда нужно экономику поддерживать и оживлять, а нынешнее правительство делает все для того, чтобы экономику потопить. Если раньше хотя бы было такое понимание, что реформисты, может, не очень заботятся о среднем классе и о людях, которые требуют или нуждаются в социальной поддержке, но при этом поддерживают предпринимателей, то теперь мы видим, что реформистов, собственно говоря, не интересует никто, кроме определенных групп, более богатое население и такое бухгалтерское понимание об экономике и о государственном бюджете. То есть побольше налогов, имеющиеся повысить, заполним государственную казну. Когда ее заполним, придут следующие выборы, из этой государственной казны сможем поднять зарплаты и, может быть, раздать какие-то пособия, и за счет этого выиграем выборы. Примитивно, но, к сожалению, так и работало раньше, и так сработало на прошлых выборах в Риге-Когу. Но теперь экономика больше не выдерживает этого. Уже сейчас у нас в бюджете, несмотря на все повышения налогов, которые намечены, в бюджете дыра в 1 миллиард евро. И никто этим не занимается, потому что впереди опять выборы, и сейчас никто не говорит о том, где будут опять урезать. А урезать обязательно будут. Но урезать будут во второй половине года, когда урезание будет еще критичнее, еще проблематичнее. Конечно, кто-то может сказать, ну, ничего не поделаешь, экономика в такой ситуации, все бы делали бы, все, кто бы не был бы у власти, всем приходилось бы делать болезненные решения. Да, болезненные решения необходимы, но необходимы и перспективы этих болезненных решений. И есть альтернатива тому, что сейчас делает государство. Во-первых, есть альтернатива по налоговой системе. Центристы об этом не раз говорили. Мы сейчас, конечно, все больше и больше теряем время, но еще в прошлом году, в позапрошлом году нужно было вводить налог на банковскую систему. Налог на банки. Там было что брать. Не потому, что заберем у богатых, раздадим бедным, а потому что банки стали получать сверхприбыли. Тогда, когда все остальные предприятия и люди стали терять в доходе, банки стали в доходе приобретать, то есть получать сверхприбыли. И это то, что должно было вернуться в государственную казну, а не разойтись по собственникам банков в другие страны. Эту прибыль просто вывозят. У нас даже такие, на первый взгляд, небольшие налоговые изменения, как, например, налог на сахар или сладкие продукты, которые в 2025 году собираются ввести. Но это же глупость. Учитывая то, что вот это вот разговоры о том, что они заботятся о здоровье, это не просто глупость, но еще и такой циничность по отношению к своим людям. Потому что, ну, если бы думали о здоровье, то тогда бы снизили бы налог с оборота на местные продукты, на фрукты и овощи, и повысили бы финансирование школьных обедов для детей, не говоря уже о спортивных кружках и прочей деятельности. Повышая налог или вводя налог на сладкие продукты или там, на сахар, наносится удар по местному производству продуктов. Реально никто отказываться не будет от сладких продуктов в том объеме, чтобы это повлияло на здоровье, но при этом залезут в карман именно тех людей, для которых этот дополнительный налог является наибольшей проблемой. То есть для тех людей, у кого доход средний или минимальный. А ведь и этому есть альтернатива, которая принесла бы в государственный бюджет больше денег. Это налог на международные интернет-платформы. Почему, зарабатывая здесь деньги, ну, тот же самый Facebook, зарабатывая деньги в Эстонии, почему он не платит в Эстонии? Как это происходит в других европейских государствах? То есть мы постоянно берем деньги у наших людей, будь то автоналог, будь то повышение налога с оборота, будь то налог на сладкие продукты, или с мая месяца повышаются акцизы на топливо, электричество, газ. Откуда больше всего эти деньги берутся? Из кармана жителей Эстонии, из кармана жителя Нарвы, из кармана местных предприятий, которые должны предоставлять рабочие места для того, чтобы экономика функционировала. Вместо того, чтобы брать у банков, у международных интернет-платформ, там, где эти деньги есть, и там, где эти деньги реально не будут вытаскиваться из кармана наших людей.
Согласен, да. Это на самом деле то, что, о чем вы говорите, это на поверхности, по большому счету. Это каждый человек, который сталкивается с этим проблемой, он об этом знает, понимает и, естественно, сожалеет об этой ситуации. Но вот сейчас при нынешней ситуации, с которой вы лично столкнулись, какие перед собой цели вы ставите, помимо того, что вы баллотируетесь в Европейский парламент?
Ну, если кто-то пообещает скорейший выход из экономического кризиса и манну небесную, понятно, что он будет врать. На самом деле мы затронули только часть экономических проблем, это налоговая система. Для того, чтобы обеспечить долгосрочный рост экономики, необходимы продуманные инвестиции, необходима секторальная приоритизация экономики, то есть выбор секторов, которые будут приносить доход в том числе или прежде всего за счет экспорта, поддержка этих секторов, будь то деревообрабатывающая промышленность или пищевая промышленность, надо сознательно развивать те сферы экономики, которые ориентированы на будущее и которые имеют экспортный потенциал. Потому что при нашем маленьком рынке, в маленьком государстве по-другому нельзя. Плюс надо особое внимание региональному развитию. И речь идет не просто о том, что там, где дела тяжело, туда нужно направлять ресурс. Это само собой разумеющийся подход. Но необходимо еще вести дифференцированное не только налогообложение, но и дифференцированные налоговые зоны. То есть, исходя из нужд данного региона, создавать налоговые зоны, которые будут привлекать сюда бизнес, и за счет этого будут регионы развиваться. Этих налоговых, эта дифференциация налоговая, она может проходить по очень разным плоскостям, которая позволит бизнесу развиваться. И это, в свою очередь, даст возможность создания рабочих мест и дополнительные ресурсы для социальной поддержки. Государство должно в сложный период поддерживать своих людей. И государство в сложный период должно поддерживать приоритетные сферы экономики и те предприятия, которые в будущем будут в состоянии приносить доход и государству, и сохранять рабочие места. И это все то, что делали все крупные европейские страны. Несмотря на то, что, по идее, очень строго отрегулировано в Европейском Союзе возможность поддержки своих предприятий, потому что в Европейском Союзе должна быть чистая конкуренция без поддержки публичного сектора. Несмотря на это, будь то энергетический кризис или ковид, или экономический спад, все крупные европейские страны занимаются протекционизмом, то есть поддерживают свои приоритетные сферы экономики, свои предприятия. И мы абсолютно этим не занимаемся. Этого просто не происходит. Это все долгосрочные экономические планы, которые должны обеспечить экономический рост, стабилизацию на перспективу. Но этим надо заниматься сейчас. И поэтому, конечно, что обычно политики обещают перед выборами? Мы придем, повысим зарплату, раздадим пособие. Грубо говоря, это так.
И не поднимем налоги.
И не поднимем налоги, да. И это то, что делала партия «Реформ» перед каждыми выборами. Перед прошлыми выборами точно так же. Перед прошлыми выборами растранжирили бюджет на поднятие зарплаты и на поднятие пособий. После выборов зарплаты обещанные уже больше не поднимали. Пособия стали снижать, которые сначала дали, теперь забирают. Например, пособия на многодетные семьи сначала увеличили, теперь сократили. Но самое главное, все то, что раздали сейчас в несколько раз больше заберут за счет повышения налогов. И это не экономика, это даже не бухгалтерия, это элементарное жульничество, по большому счету. И в таком виде, конечно, экономику развивать невозможно. И надеяться на то, что экономика будет развиваться сама по себе, что у нас просто цикличный подход, есть спад, есть рост, а мы просто смотрим, как рынок все решает. Давно уже нигде рынок все не решает. Ни одна крупная успешная страна, и не крупная успешная страна, ни одна страна успешная в экономическом плане не отдает все на самотек. А мы думаем, что рост обеспечится как бы сам собой, но при этом мы максимально отрегулируем, как собрать налогами все то, что зарабатывает частный сектор. Плюс мы совершенно не регулируем и не абсорбируем те законопроекты, которые приходят от Европейского Союза. Опять же, все страны, крупные страны, проводят анализ, при необходимости борются за то, чтобы не принимать регулирование европейское в том виде, которое оно спускается из Брюсселя. У нас этого практически не происходит. Никто даже анализ не делает, не говоря уже о том, чтобы кто-то поехал в Брюссель и сказал, нам здесь нужна адаптация закона, в таком виде его принимать нельзя. Их просто штампуют в том виде, в котором спускают с Европейского Союза. Хотя это все возможно, и другие страны это делают, в том числе и спорят с Европейской комиссией, когда какая-то форма регулирования не подходит. Сейчас я, наверное, вывалил целый...
Нет, понятно. Михаил, просто я хотел бы в завершение нашего сегодня с вами беседы для тех, кто слушает, спросить у вас, опять же, это же цифры показывают многие вещи, да? Многие должны понимать, исходя из тех цифр, которые приходят туда наверх в правительство, соответствующие какие-то движения, рабочие процессы или еще что-то, или обоснования своих действий. Они же прекрасно все это должны понимать. Но почему, по вашему мнению, наше правительство только усугубляет ситуацию? И единственное, насколько я понимаю, объяснение, сейчас все это будет плохо, но то, что мы сейчас делаем плохо, это потом отразится очень хорошо в будущем. При этом никто не может это гарантировать, естественно. Почему, по вашему мнению, наше, не знаю, там, коалиционное или там, правительство принимает сложные и трудные для экономики и социальной жизни какие-то действия? Ведь они понимают
Вы знаете, я тоже задавался этим вопросом, и раньше я считал, что я просто недостаточно образован в экономике, и поэтому я каких-то процессов не вижу. То есть там есть эксперты, которые эти вопросы анализируют на долгосрочную перспективу, и действительно принимаются такие решения, которые на первый взгляд, может быть, неразумные, но на долгосрочную перспективу они работают. Но чем дольше я нахожусь в политике, тем больше я убеждаюсь, что, к сожалению, это не так. Проблема как раз-таки в том, что не хватает компетентности. И нет даже желания проводить анализ. Вот простой пример — это та лавина налогов, которая была принята летом прошлого года. Ни один налог, ни одно налоговое изменение не было проанализировано. Хотя есть в этом формальная необходимость. Любой законопроект требует анализ последствий. не было сделано. Не говоря уже о том, что не было проведено анализа взаимовлияния различных налоговых изменений. Потому что одно дело, как каждый отдельный налог влияет на экономику, оно абсолютно не было речи о взаимовлиянии. Никто просто это не анализирует. Точно так же, как европейское регулирование, которое нам спускается сверху, просто их штампуют. И сегодняшний мой ответ прозвучит, может быть, некорректно. Я думаю, что результатом или, скажем, поводом, или почему, собственно говоря, на таком уровне принимаются или такие решения принимаются, ответ очень простой. Это сплав циничности и некомпетентности. И я все больше, к сожалению, в этом убеждаюсь.
Михаил, хотел бы попросить у вас комментарий относительно того, что связано с Православной Церковью, которая у нас сейчас в Эстонии испытывает не лучшие времена, взаимодействие с властью и Церковью, которая, по-моему, не должна быть привязана к политике. По вашему мнению, что происходит? Почему такое, вот, как многим некоторым может показаться, гонение?
Ну, на самом деле, это очень сложные процессы, болезненные процессы, на которые нельзя давать такие односложные ответы. Эту ситуацию надо разбирать. И если мы начнем вот с последнего заявления министра внутренних дел, который объявил о своем желании признать Русскую Православную Церковь террористической организацией, то здесь есть вопросы эмоционального характера, безусловно, юридического характера и религиозного характера. Потому что, если я правильно понял из его интервью, вот этот вот посыл, с которым он вышел, это не результат анализа и выводов, скажем, правоохранительных органов. Это, как он сказал, его политическая позиция. И если это политическая позиция, то тогда возникает вопрос, на чем основана эта политика. Потому что я напомню, что террористическая организация — это не просто словосочетание, это юридический термин. Террористическая организация занимается реализацией террора, то есть террористические акты, и члены этой организации являются членами этой организации являются террористы. И вот я теперь, перенося вот это вот понимание на Русскую Православную Церковь, я вот теперь хочу спросить, а кто террористы? 150 тысяч православных жителей Эстонии террористы? Священнослужители, монашки Пюхтинского монастыря? Кто террористы? И теперь из чего сделан этот вывод? Этот вывод сделан из заявлений патриарха Кирилла. Патриарх Кирилл находится в Москве. Да, Русская Православная Церковь Московского Патриархата. Это понятно. Но церковь здесь, в Эстонии, в административном, хозяйственном и, если хотите, в политическом плане, автономно связывает с Московским Патриархатом церковь только каноническая связь, история и традиции. Мы не можем, исходя из действий, заявлений одного или нескольких, пусть даже руководителей и представителей Русской Православной Церкви, делать вывод о традициях, канонах истории, тысячелетней истории Православной Церкви. И не можем наказывать, прежде всего, наших людей и всю Церковь за то, что делает один или несколько человек. Это не клеится, на мой взгляд, ни с какими демократическими представлениями. И надо признать, что Русская Православная Церковь не раз проходила через гонения. В 20 веке не было ни одной христианской церкви, да вообще любой церкви в мире, которая бы пострадала бы больше, чем Русская Православная Церковь. Только за период конца 30-х годов прошлого столетия сталинскими репрессиями было уничтожено более 100 тысяч священнослужителей. Буквально за 3-4 года. Не говоря о том, что эти репрессии начались еще в ленинский период. Сколько было церквей уничтожено, взорвано. И теперь кто-то говорит о том, что Русская Православная Церковь — это террористическая организация. Ну, как бы возникает вопрос, зачем? И на это, в принципе, дается ответ. Русская Православная Церковь в Эстонии должна уйти под Константинополь. А я вот спрошу, а мы можем сказать, например, местным лютеранам протестантской церкви, а вы бы могли уйти под Ватикан? Потому что, ну, какая разница? Везде христиане. То есть или это абсолютно непонимание того, что такое церковь и что такое религия, и что такое христианство. Или абсолютное игнорирование элементарных вещей и элементарных знаний. Я, ну, как бы не буду абсолютно сейчас касаться конфликта между московским и константинопольским патриархатом, и не буду касаться конфликта в Эстонии между церквями, как бы. И в идеале никто бы не должен бы опять эти старые раны бередить. Это очень плохо, это очень опасно. Нет ничего хуже, чем игра с религиозными чувствами. Самые добропорядочные, самые миролюбивые, самые спокойные люди, когда задевают их религиозные чувства, начинают становиться... Ну, религиозный человек всегда будет защищать свою религию. Хотел сказать, что начинаться агрессивными, но просто не хочется использовать это слово. Ну, как бы этого нельзя делать. Зачем? И говоря о высказываниях, ну, Папа Римский за 2 года войны тоже делал достаточно противоречивые заявления по поводу войны в Украине. Я что-то не помню, чтобы местного представителя, очень уважаемого мной Филиппа Жордана, приглашали бы в Министерство внутренних дел, чтобы он давал объяснение по поводу этих заявлений. И, ну, как бы в завершение я хочу сказать, что на самом деле я вижу, что вот нынешний министр внутренних дел и вообще, в принципе, социал-демократы, они, в принципе, враждебны по отношению к религии, по отношению к христианству, не шибко это скрывают. И если помните, когда в прошлом году шел процесс легализации однополых браков.
Да, это хорошо освещалось.
Да, то церковь, ну, лютеранская церковь, да, очень четко обозначила свою позицию и тоже подверглась нападкам, и тоже со стороны министра внутренних дел за эту позицию. Поэтому здесь этот вопрос, проблема еще гораздо шире. Вообще, насколько можно в нашем обществе думать и говорить не в соответствии с мейнстримом. Здесь, ну, вот, напрашиваются очень болезненные ассоциации, и в том числе исторический параллель.
По крайней мере, такого характера вопроса вы правы. Они очень деликатны, и не учитывать внутреннее, а это внутреннее эмоциональное состояние людей нельзя. Особенно со стороны министра внутренних дел. Спасибо. Ну что ж, друзья, нам приятно, что у нас в гостях был Михаил Кылырт, что он ответил на довольно, как мне кажется, жесткие вопросы.
Ну, мне, к сожалению,
я пытаюсь...
не всегда задают содержательные вопросы. Вот сегодня у нас была как раз-таки более содержательная беседа. Обычно стараются задавать острые политические вопросы. А острые политические вопросы — это не всегда содержание. Очень часто это такой своеобразный сплав эмоций и политического троллинга. Ну, на самом деле...
Ведь есть о чем сказать, на самом деле. Люди ведь хотят знать, что их ждет, над чем работает правительство.
Справедливости ради, конечно, надо отмечать, я всегда это говорю. Центристская партия находится в оппозиции, естественно, мы критичны. Естественно,
само собой,
да, это наш взгляд, ну, и это наша задача и работа быть критичными. А наверняка есть определенные моменты, где, может быть, наша критика не 100% объективно, но я скажу честно, вот чем больше я углубляюсь и изучаю различные процессы, в том числе став председателем партии, конечно, я должен более детально отслеживать и работу нашей фракции в Риге Когу и то, что происходит в Риге Когу. Я действительно все больше убеждаюсь в том, что наша основная проблема заключается в некомпетентности и в нежелании работать на перспективу. Основное желание — это работать на результаты выборов. И тогда, ну, просто эта перспектива и стратегическое развитие, ну, никак не закладывается. Оно просто не укладывается в эту повседневную политическую возню.
Большое спасибо, Михаил, что зашли, что ответили на вопросы. Мы всегда вам рады.
Спасибо.
До свидания.